Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Суббота, 21 января, полдень. В ближайший час для вас в прямом эфире программы SBS на русском языке. И я, Лера Швец. США объявили о новом, уже 30-м по счету, пакету военной помощи в Украине. Но при этом странам-партнерам не удалось договориться о дополнительном пакете помощи на недавней встрече в Германии. Подробности у нашего специального корреспондента Михаила Комадовского. Виктория Станкеева пригласила в студию Саргалану Кандакову, соосновательницу фонда «Свободная Якутия». Саргалана рассказала о том, как малочисленные народы в России выступают против войны в Украине.
И муж говорил, что, скорее всего, закроют все посольства. И я тогда подумала, зачем тогда мне нужен этот паспорт, если моя страна собирается напасть на другое государство. Конечно, был шок, который вот не проходит уже вот эти 11 месяцев.
А главный редактор нашей службы Светлана Принцева поговорила с одним из актеров и клоуном, участником снежного шоу «Славы Полунина». Гастроли шоу в Австралии стартовали на этой неделе.
Хотя это вот гротеск такой, и здесь есть и смех, и слезы, которые могут извлечься у зрителей.
Угу. Вот. И там есть снег, которого, видимо, в Австралии не очень много. А у нас на каждом шоу выпадает 60 миллионов бумажных снежинок.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине. Из запасов вооружений США будут переданы бронетранспортеры, бронемашины и системы воздушной обороны на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. Подробности у нашего постоянного корреспондента в Вашингтоне Михаила Комадовского.
Это украинский апдейт. Здравствуйте. Министерство обороны Соединенных Штатов Америки объявило о том, что президент Джо Байден санкционировал передачу Украине нового пакета военной помощи для удовлетворения критически важных потребностей страны в области безопасности и обороны. Пакет, стоимость которого оценивается в 2,5 миллиарда долларов, является 30-м по счету с августа 2021 года. В его состав входят сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, жизненно важные для Украины средства ПВО и другие виды вооружений. Об этом говорится в пресс-релизе Пентагона. Как сообщили в Министерстве обороны, в этот раз Украина получит боеприпасы для передовых зенитно-ракетных комплексов NASAMS, 8 ЗРК Avenger, 59 боевых машин пехоты «Брэдли», 590 противотанковых ракет TOW и 295 тысяч снарядов калибра 25 мм, 90 бронетранспортеров «Страйкер», 20 катков для обезвреживания мин, 53 бронетранспортера с защитой от мин и нападений из засад и 350 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств. Кроме того, в пакет включены 20 155-мм артиллерийских снарядов, 600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов, 95 105-мм артиллерийских снарядов, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем «Хаймарс», высокоскоростные противорадиолокационные ракеты «Харм», 2000 противотанковых ракет, более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию, подрывное оборудование для расчистки препятствий, а также противопехотные боеприпасы «Клеймор», приборы ночного видения, запасные части и другое полевое оборудование. При этом танков в 30-м пакете помощи со стороны США для Украины нет. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что странам, поддерживающим Украину, необходимо сосредоточиться не только на отправке в Киев новых вооружений, но и на поиске боеприпасов для военной техники, которая уже присутствует в Украине, и помощи в ее обслуживании. Я процитирую. Нам нужны боеприпасы, нам нужны запчасти, нам нужно техническое обслуживание и обучение», — пояснил Столтенберг. Он рассказал об этом агентству Reuters в кулуарах встречи на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, где в пятницу встретились руководители НАТО и министры обороны из 50 стран для обсуждения скоординированных усилий и предоставления военной помощи Украине. О выделении дополнительной военной техники Украине накануне встречи в «Рамштайне» заявили Великобритания, Польша, Швеция, Дания и ряд других стран. Глава Европейского Союза Шарль Мишель встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, чтобы обсудить поддержку Украины со стороны ЕС, а также реформы, которые Украина должна провести для вступления в Европейский Союз после окончания войны. Днем ранее председатель Евросовета Мишель заявил, что он лично выступает за то, чтобы Запад поставил Украине танки. В четверг США и Германия попытались урегулировать противостояние, которое мешало Западу отправлять современные боевые танки, которые, по мнению Киева, нужны ему, чтобы переломить ход событий в войне с Россией. «Мы будем работать с государствами-членами, чтобы это произошло», — заявил представитель ЕС агентству Reuters. В преддверии саммита ЕС Украины лучше всего вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским определить самые неотложные потребности и области, в которых мы можем усилить нашу поддержку. На совместном брифинге с Мишелем Зеленский призвал союзников Украины как можно скорее поставить Киеву дополнительное вооружение, заявив, что это поможет гарантировать безопасность Украины и Европы. И на этом у меня все. Оставайтесь на волнах радио SBS.
Миш, спасибо. Это был наш постоянный корреспондент в Вашингтоне Михаил Комадовский. В течение всех прошедших 11 месяцев, что идет война в Украине, мы стараемся как можно больше освещать российское вторжение из разных подач. Мы говорили с представителями даже зоопарка в Харькове про то, как они спасают животных от бомбежек, говорили с вынужденными переселенцами в Австралию и продолжаем с ними разговаривать, освещаем митинги и даже разговариваем с экоактивистами о том, как война влияет на окружающую среду. Одна из наших постоянных рубрик «Я русский, я против войны». В ней могут принять участие любые жители Австралии, кто идентифицирует себя как русского и кто выступает против войны. Напоминаю, что мнения, высказанные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции.
Меня зовут Вероника Пудикова. Я родилась в России, в городе Волгоград, но вскоре моя семья переехала в Австралию, и получилось так, что я здесь училась, получила среднее, высшее образование и продолжаю учиться. И мой взгляд, наверное, больше западного человека, так как я все равно считаю себя русской, я против войны, потому что это оказывает настолько разрушительное действие не только на население, которое непосредственно в этом конфликте замешаны, вольно или невольно, но также на стабильность всего мира. И для меня это очень волнительный вопрос. Я считаю, что этой войны не должно быть, и это как бы очень пугает, потому что если вспомнить обсуждение до того, как это все началось, до 24 февраля, были намеки на то, что может случиться вооруженный конфликт. Но еще были эксперты, которые утверждали, что нет, в 21 веке такого не может быть и не должно быть. Я с ними была совершенно согласна, потому что это казалось каким-то абсурдом из какого-то фантастического мира. Ну, не может быть такого. Потом оказалось, что это правда, и я думаю, как у многих случилось состояние шока такого, и просто мы сначала все не верили. Я против этой войны, потому что это разрушает жизни людей и отношения между народами на многие-многие года, несколько поколений точно, страдают мирные жители. Ну, я думаю, что это плохо для международных отношений. И, в общем-то, если в культурном смысле обсуждать и к этому относиться, то пугает именно поддержка со стороны даже российских граждан. Я не побоюсь это даже сказать. И, если честно, я думаю, что это можно было и нужно было избежать. И не должно быть таких людей больше аполитичных, которых не касается эта тема.
Вы слушаете программу SBS на русском языке, а шуршит бумажками перед микрофоном для вас сегодня Лера Швец. Моя коллега Виктория Станкеева пригласила в студию активистку и соосновательницу фонда «Свободной Якутии» Саргалану Кондакову. По национальности Саргалана юкагирка – это малочисленная народность в республике Саха, Якутия. Саргалана рассказала об антивоенной деятельности и о том, как война в Украине сказалась на этнические меньшинства в России.
Каждую субботу у нас проходят в Мельбурне протесты против агрессии Российской Федерации по отношению к Украине. И там, на мосту, я сняла первое свое видео, выложила его в Инстаграм, отправила его в Public Agents of Russia, который достаточно популярный, известный в России, азиаты России, и получила очень большой отклик от соотечественников своих, а также в ТикТоке это видео набрало 2 с лишним миллиона просмотров, и очень большой была обратная связь со стороны украинцев.
А что писали люди, расскажите?
Ой, там было 8 тысяч, по-моему, комментариев, я не могла все это прочитать, но очень много писала, люди писали слова поддержки о том, что действительно... Ну вот, скажем так, в национальных республиках, да, в национальных регионах обычные люди, они против войны. И, конечно, эта поддержка сподвигла меня и моих единомышленников продолжать нашу деятельность, нашу борьбу. И было решено открыть вот как раз фонд «Свободная Якутия».
Получается, вы его основали именно здесь, в Австралии, и его участники по всему миру?
Да, участники, наши участники по всему миру – это европейские страны, это и Соединенные Штаты Америки, и активисты потом, конечно, подключились к нам уже из самой Республики Саха-Якутия, но они работают подпольно.
Анонимно?
Анонимно, да, потому что это действительно очень опасно сейчас в России. С появлением новых законов, которые принимаются, буквально могут приниматься каждый день. И поэтому те мои единомышленники, соратники, которые живут за границей, мы являемся как раз этим голосом, голосом наших народов, которые не могут сейчас говорить. Поэтому по возможности мы выступаем на различных площадках, участвуем в конгрессах, форумах антивоенных. Вот, но основная наша как бы часть наших волонтеров, активистов, они находятся в Республике Саха-Якутия.
Саргалана, а какие задачи этого фонда?
Задачи фонда. Основная наша идея была высказаться против войны, то есть наш голос, это была основная идея, то, что в национальных республиках и в нашей республике, в частности, люди против войны. Далее мы помогаем диссидентам, людям, которые преследуются властями, в частности, в нашей республике. И мы помогали нашему активисту Айхалу Амосову, который единственный, наверное, да, из молодежи, который осмелился сказать «нет войне» в открытую, будь находясь в Якутске, в столице, да, нашей республики. Мы поддерживали его, открывали сбор средств на адвокатов, которые его защищали в судах, то есть у него были административные дела, и в августе на него завели уже уголовное дело о распространении фейков, да, вот это дело о фейках вооруженных сил РФ, и вот это все мы начали вот получается с этого. Далее началась мобилизация 21 сентября, и, конечно же, мы все силы бросили на то, чтобы оказать противостояние, да, вот этой машине, которая была запущена в сентябре, потому что именно с национальных регионов, с Бурятии, с Тывы, с Республики Саха шел непропорциональный набор мужчин, именно представителей коренного населения России.
А вот почему это происходит? Почему так много мужчин именно из этих регионов призывают?
Ну, да, во-первых, почему началась вот именно с Дальнего Востока, да, с регионов, в которых люди живут хуже, чем в центральных, да, регионах России. Прежде всего, потому что и люди, почему, часть людей, почему шла на войну, чтобы решить свои какие-то финансовые вопросы, потому что правительство обещало какие-то баснословные деньги, которых нет по факту. Кроме этого, у нас есть такая версия, что вот лицо этой войны со стороны России обретает такой, знаете, азиатский вид. Да, то есть получается, что на войне в Украине воюют именно азиаты, не русские. Не русское
население.
Но
вы считаете, что это действительно так, или это пропаганда делает такое намеренно?
Мы опираемся на факты, на статистические данные, которые мы ведем самостоятельно, потому что никаких цифр нам не предоставляет правительство России. И мы видим, что количество, то есть на душу населения процент именно вот мобилизованных среди национальных республик очень высокий. То есть население республики Саха-Якутия, несмотря на то, что это самый большой регион в России, составляет всего лишь 900 тысяч человек. Из них 400 тысяч – это Саха, и 30 тысяч – это представители малочисленного народа Севера. Вот я, в частности, являюсь представителем малочисленного народа Севера. Я юкагирка по национальности. И количество людей моего народа составляет всего лишь 1500 человек. И, несмотря на это, их забирают на войну. Буквально там прилетают на вертолетах в отдаленные участки, в отдаленные села, где даже интернета фактически нет, люди даже не знают, куда их посылают, за что там, что за война идет. То есть всегда в республике у нас было такое понятие, что там где-то далеко, на западе, в Москве, вот Москва – это Россия. Очень часто люди говорят, Россия там воюет с Украиной. То есть они даже себя не отождествляют с Российской Федерацией. И вдруг случилось так, что война пришла в их дом, буквально в каждую семью, можно сказать, да, так или иначе, потому что повестки раздавались с грубейшими нарушениями, людей отлавливали на улицах, где-то в торговых центрах, и одним днем, в течение 3 часов, они оказывались уже в сборном пункте, который направлял их в учебные части. И поэтому на основании вот этих всех данных мы пришли к выводу, что идет зачистка именно национальных регионов. С таким количеством людей, если будут постоянно будут делаться вот такие зачистки, просто через год, через два просто не останется представителей нацменьшинств в России. И третье, это, конечно, почему Москва, Санкт-Петербург их не мобилизуют так массово, как в наших регионах, потому что, естественно, наш президент, он боится того, что это не понравится людям, они встанут, да, были там у них и митинги. Но это быстро, он понимал, что этого делать не нужно в Москве. Поэтому в Москве жизнь продолжается своим чередом, как бы где-то там воюют, а как раз воюют представители нацменьшинств, которых буквально сразу же отправляют на передовую, да, на этот передок так называемый, где они становятся просто пушечным мясом. То есть сначала идут нацменьшинства, которые фактически не умеют воевать, их никто не готовит, значит, они погибают, и следом уже идут более элитные войска уже по трупам вот этих людей. Вот такая тактика вот у этой бесчеловечной, совершенно лживой, грязной войны.
Я еще хотела с вами обсудить один вопрос. Очень много появлялось в соцсетях сообщений о том, что якобы представители бурятских наций самые жестокие. Но я как человек, который жил в Забайкале, по соседству с бурятами, я могу лично сказать, что все, кого я знала, это люди, которые никогда не обидят первыми. Тех людей, которые совершали преступления, я не оправдываю. Конечно, среди любой нации есть, но мне кажется, что в бурятской культуре именно вот эта кротость и покорность, она присутствует, и, может быть, это и стало причиной того, что очень много людей, не сопротивляясь, им пришла повестка, они идут молча в военкомат и, может быть, даже не имея желания воевать в этой войне, идут так, как вот их воспитали, что нужно подчиняться.
Да, совершенно верно. Бурятия сейчас один из депрессивных регионов в России, где у людей очень низкая заработная плата. И, наверное, они были первыми, да, кто принял участие, так скажем, в войне с Украиной. Появились такие понятия, как «боевые буряты Путина». То есть это такая, видимо, попытка снять с себя ответственность, да, вот именно вот с русского, со славянского, так скажем, населения, да, России, показать, вот насколько они жестокие, вот эти самые азиаты. То есть там русские, по сути, они этнические русские, наверное, в России. По сути, для них азиат – это уже просто бурят. То есть бурят – это как бы такой собирательный образ. Это может быть тувинец, это может быть якут. Но уже изначально пошла вот эта история с бурятами. И все буряты превратились вот в этих самых жестоких каких-то насильниках, убийцев, да. Но действительно, в национальных регионах у нас, конечно, мы очень понимаем боль украинского народа, потому что мы колонии Российской Федерации. То есть мы проходили, можно сказать, наши предки проходили все это 400 лет назад, когда вот так называемые первопроходцы, называя нас инородцами, да, поработили, захватили наши земли, там шли ожесточенные тоже бои. Об этом свидетельствуют исторические факты, их немного сохраненных. И поэтому вот на протяжении этих 400 лет, конечно, у нас, у нацменьшинств, значит, образовалось такое понятие, как колониальное мышление. То есть мы всегда смотрим на русского человека, на русских, как на старшего брата, перед которым, который все знает. И в советское время нам внушали это и в школах. Вот благодаря русским вы умеете читать, писать. То есть то, что происходило здесь в Австралии, по сути, происходило и у нас в России. Детей отнимали из семей, их помещали в интернаты, насильно обучали их, то есть уже терялись корни. То есть мои вот предки, да, юкагиры, я не владею своим языком, я потеряла свою культуру, мои родители уже не продолжили свою культуру, и поэтому, конечно же, вот эта вот тема, которая из-за этого колониального мышления, получается так, что мы безропотно, наши мужчины безропотно идут, потому что так сказали сверху, так сказал наш Саша русский брат, а ему виднее.
А вам самой приходилось сталкиваться, когда вы жили в России, с дискриминацией? Были ли такие случаи? Просто я видела ролики, люди пишут, что это русским нужна денацификация.
Денацификация действительно нужна России, потому что причина войны в Украине, ведь она намного глубже. Да, это вот дело даже уже, наверное, не в Путине, я ни в коем случае его не оправдываю. Но уйдет Путин, придет не Путин, и все снова по новой, все это будет возвращаться опять на круги своя, и будет новый конфликт, и будут новые войны. Шовинизм, которым пропитано, да, вот российское общество, оно, конечно, проявляет себя в очень таких ярких красках, и это происходит ежедневно, ежечасно, можно сказать, да. И да, когда мы находимся в республике, даже у нас в Якутске бывали случаи гейрасизма и всего прочего, но ярче всего это проявляется, когда ты выезжаешь из республики в центральные города, и ты, конечно, там как иностранец. И приходилось доказывать, что нет, я россиянин, такой же, как вы, у меня такой же паспорт, да, отстаивать свои какие-то права, но многие не отстаивают. То есть то, что происходит, вот в Новый год, например, случился, да, родился ребенок в Санкт-Петербурге у девушки тувинки, и, конечно, все эти комментарии, о которых Кат сказал, что в каждой национальности есть там мудаки, да, грубо говоря, и не нужно это, об этом говорить как о какой-то массовой проблеме, но на самом деле это системная проблема, с которой сталкиваются представители нацменьшинств, и получается, что мы в своей стране тоже не свои, и а сейчас, по факту, получается, не русские воюют за русский мир.
Я еще хотела у вас спросить, вы ездили в декабре на антивоенный конгресс в Берлине, да, расскажите об этом.
Да, действительно, сейчас проводятся различные конгрессы, форумы антивоенные, и их проводят различные антивоенные организации. И это, наверное, был первый и пока что единственный большой крупный конгресс, куда были приглашены нацменьшинства. Это конгресс был посвящен таким низовым антивоенным инициативам, а не те, которые проводят, ну, скажем, те же хорошие русские, да. И действительно, прошла очень продуктивная работа. Мы обрели новых друзей в своей сфере, своих единомышленников новых. И попытка была именно в том, чтобы нам как-то найти способы объединиться. То есть таких организаций становится все больше каждый день. Но вот как нам, и все мы находимся в разных частях света, и как нам организовать свою работу, чтобы как-то Ну, остановить войну — это, наверное, очень громкое такое заявление, да? Сейчас в России это сделали. Оппозиции нет практически, все выехали за границу или работают подпольно, как наша организация. Но, тем не менее, сейчас наша задача основная как фонда стоит в остановке вот именно мобилизации. И идея такая, что если люди перестанут ехать на войну, то, соответственно, война может остановиться. Но это мы мечтаем только об этом. В сентябре в прошлого года наш фонд проводил митинг антивоенный и антимобилизационный. И на этот митинг вышло 500 с лишним женщин. Мы специально приглашали женщин, потому что был риск, что на митинге будут мужчин просто хватать и в автозаках увозить в сборный пункт. И там наши женщины, конечно, в течение часа, они высказались против войны, против мобилизации. Это был, конечно, такой беспрецедентный в наше время, да, беспрецедентное событие. О нас говорили во всем мире, и во всем мире узнали, что нацрегионы, они против того, чтобы был геноцид и украинского народа, и этноцид национальных меньшинств в России. То есть эту проблему мы начали озвучивать. И поэтому нас начали приглашать на различные конгрессы, так как мы нацменьшинство, да, как никто знает, вот я уже повторюсь, как никто понимаем боль украинского народа, потому что причина как раз заключается именно вот в этом шовинизме, в этой имперскости, да, которым пропитано вот российское общество. То есть вот эти вот амбиции, которые есть и у правительства нашего, и у президента Путина, но он есть также и среди обычных людей, которые оставляют ужасные комментарии под постом, допустим, о том же новорожденном ребенке нетитульной нации.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Лера Швец. В Австралии начались гастроли снежного шоу «Славы Полунина». Светлана Принцева поговорила с актером шоу Николаем Терентьевым. И вместе с ним к нам в студию пришла его жена, поэтесса Вера Павлова. Предлагаю послушать первую часть этого прекрасного разговора.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
день.
Светлана. Здравствуйте, радиослушатели.
Очень приятно. Спасибо, что добрались к нам. Можно я вас сначала спрошу, почему вы приехали в Австралию? Цель вашего визита?
Приехали на гастроли в Австралию сыграть сноу-шоу Славы Полунина.
Это у Коли такая цель.
Это
у меня,
да,
была цель полюбить Австралию, и она достигнута.
О, об этом мы сейчас поговорим поподробнее. Давайте сначала про шоу. Вы впервые с этим шоу приезжаете?
Нет, не впервые. Угу. Кажется, третий или четвертый раз. Пятый, кажется, все-таки. Я один раз с цирком Дюсалей. Слава тоже был. Ну, Слава сейчас не приехал. Ну, в Австралии хорошо всегда. Всегда так радостно, конечно, несмотря на долгий путь. Радостно потираем руки, что «О, в Австралию! Ура!»
Вы всегда летом, по-моему, да, как раз приезжаете?
Нет, нет, нет. Нет, было осенью, было весной, и вот летом я впервые. Ну, не впервые. Потому что я 10 месяцев в цирком Дюсалей, и там и лето, и осень была, и все.
Угу. Ты знаешь Австралию всесторонне, всесезонно.
Да.
Везет,
да,
тебе.
Вот, вы зимой, там, да, ведущий, да, артист, один из ведущих артистов.
Я не ведущий, потому что я это старпёр. Но нет, строго говоря, есть нет такого понятия ведущий. Но есть, конечно, действительно есть. А без желтого клоуна невозможно сыграть.
Снежное шоу — это концерт для желтого клоуна с оркестром. Точнее, с ансамблем.
Да, сейчас желтые клоуны играют. Здесь такие хорошие, ну, Слава, Славин сын Ваня, он прекрасно играет. И два еще, Дима Мираши и такой итальянский клоун Онофрио Калуччи, очень смешной он такой. Ну, они, не знаю, кто из них там лучше, хуже, они просто замечательные.
Каждый лучше.
Каждый по-своему, разные совершенно. Mm-hmm. Ну, и зеленые клоуны, их обычно там от 5 до 9 количества. И они, в общем, как бы антиподы, они размножены антипод желтого клоуна. Вот.
Альтер-эго, лучше скажем. Антипод – это противоположность, а спасибо. Это его внутренняя сущность.
Я человек неграмотный, поэтому...
Для этого я тут сижу, ваша супруга здесь.
Как ты сказала еще раз?
Альтер-эго.
Альтер-эго.
Это не его внутренняя сущность, это такая модная тема.
Альтер-эго.
Множественность личности.
Альтер-эго. Ну, хорошо, я соглашусь. Ну, в принципе, еще кроме альтер-эго, он там еще много вбирает. Клоуны, театральный клоун, это был первый... Ой, в историю пошел.
Не ходи в историю, Коля, вернись в географию.
Свою историю, да, географию.
Нет, для того, чтобы объяснить. Есть зеленый, желтый. Что такое? Это, по сути дела, белый и рыжий. Но белый, как ни странно, желтый оказывается. А рыжий – зеленый. Понимаете, ведь какая антагонизма получается. Да.
Вот. Надо пойти на шоу, чтобы разобраться
нет,
в этом.
Нет, в этом
всех
не разберешься. Без моего объяснения не разберутся. Да, потому что
да клоун... в этом-то прелесть снежного шоу, что тут не надо ничего понимать. Тут в нужно принципе, только
да.
смотреть,
да,
удивляться, теряться, наслаждаться,
да,
плакать,
есть
смеяться.
Не понимаю, что он там делает. А смотреть надо. Что
вот, лучшие шоу – это те, которые не опишешь словами. Снежная
конечно.
Полностью относится
любой
к этому
жанр.
Разряду.
Если ты можешь объяснить словами, значит, это...
Каждый то... свое что-то вынесет. Я была на снежном шоу, это абсолютное чудо, сказка, и просто не передать, наверное, действительно словами. Давайте тогда, может быть, пригласим зрителей. В Сиднее сейчас первое,
зрители,
да,
зрители, приходите 20... на сноу-шоу.
20-го января премьера и еще
как
после
можно
этого
быстрее,
9 шоу.
Что...
9 шоу в Сиднее?
Да,
или... да?
9 шоу в Сиднее. Потом собираем вещички и разлетаемся в разные стороны. Потому что все артисты из разных стран
только
слетелись.
Только в Сиднее, да, вы не будете?
Мы были в Мельбурне, мы были в Брисбене, мы уже там...
А, это ваши заключительные
получили
уже.
Мы. Почему я говорю «мы»?
А
я человек,
что...
который сидит за кулисами и играет на пианино, если оно есть в гримерке.
Тем не менее, вы тоже часть шоу, правда?
Да, и я, тем не менее, с гордостью говорю, что в Брисбене и в Мельбурне мы уже жатву аплодисментов сняли. Из стоячих оваций теперь дело за Сиднеем. В общем, снежное шоу – это то шоу, на котором дети смеются, матери плачут над одним и тем же эпизодом.
Ну вот это, конечно, смешное шоу.
И оно совершенно трагическое.
И оно одновременно грустное. Понятно, человеческая драма происходит.
Трагедия.
Да, но одновременно здесь нету натурализма. Это есть, хотя это вот гротеск такой, и здесь есть и смех, и слезы, которые могут извлечься у зрителей.
Вот. И там есть снег, которого, видимо, в Австралии не очень много, а у нас на каждом шоу выпадает 60 миллионов бумажных снежинок. Это точная цифра. Однажды Слава нам дал поручение посчитать, сколько выпадает снежинок за шоу. Мы знали, что у нас 6 ящиков, и в каждом ящике битком набито снежинками. Мы знали вес ящиков. Осталось немного. Взять аптечные весы, взвесить 100 снежинок. Мы отсчитали ровно, отслюнили ровно 100 снежинок. Мы их взвесили, мы узнали, сколько они весят. Мы произвели умножение. И узнали, что 6 ящиков – это 60 миллионов снежинок, и они выпадают за каких-то полтора часа. Я думаю, что это будет просто рекордное количество осадков в Сиднее.
А потом вы их собираете и снова используете? Как это происходит?
Они используются примерно, ну, может быть, от 3 до недели.
А, потом нужны новые.
Ну, да. Всякий раз прибавляется.
Да, там какие-то пропадают. Очень много уходит на улицы. Это очень интересно. Когда мы приезжаем в какой-то город, можно следить, как день за днем количество бумажного снега на улицах растет. То есть уходящий зритель метит свой уход снежинками, потому что все, конечно, карманы набивают. Да и кое-что набивается и в одежду. Это просто удивительно. Как ты наденешь водолазку, ты наденешь плотную одежду, ты придешь домой, ты снимешь это и найдешь под одеждой снег. Как он туда проникает? Это одна из загадок снежного шоу. В этом вы все тоже убедитесь.
Да.
Еще любопытно. Перед началом, когда зритель входит в зал, он оказывается в снегу. Весь пол, и вокруг все в снеге, вот в этом искусственном,
прошлогоднем, прошлошоуном.
Да. Прошлошоуном, да. И вот когда выходят, значит, люди, и вокруг примерно до километра там мы видим снежинки, но в одной стране только их не было на следующий день. Это в Японии.
Да, там был специально нанятый человек, который вручную...
Все подбирали, ничего не оставалось.
По снежиночке собирал.
Это в парке, где трава, где ничего нет. Вот это люди, это потрясающе.
Я боюсь, в Сиднее тоже будут убирать, здесь так чисто.
Да, вот это точно. В Австралии вообще чисто.
В Австралии, да. В Мельбурне, кстати, да, не расползался снег.
Нет,
и в Брисбене не расползался. О, боюсь, что это будет вторая страна, где снег не расползётся.
Превзойдём Японию, я поняла. В каких странах вы с этим шоу уже побывали?
Да что-то много, уже к сотне приближается, может быть.
А как много русскоязычных артистов в коллективе?
50%, не, 60, может быть, русскоязычных.
У нас иностранцы выучили русский.
У нас...
Да, все да, в разной мере говорят
некоторые,
по-русски.
Некоторые, не позвольте.
У нас такие полиглоты.
Не, ну, у нас даром, американцы, у нас канадцы, у нас украинцы, у нас русские, у нас израильтяне, потом
итальянцы,
да, не один итальянец.
Французы был... есть?
Британцы есть. Ну, французы, вот если Ваня, он кто? Нет, он англичанин.
Слава француз, он во Франции живет.
Слава француз.
Нет, кто-то был француз, такой этнический француз.
В общем,
да, много. Еще забыл. Чех вот был.
В общем, Коминтерн.
Что-то изменилось после февраля прошлого года в плане продвижения шоу, отношения к шоу в мире?
Ох, тяжелый вопрос. Шоу продолжали играть в России. Сделали такой тяжелый выбор, что людям нужен праздник. Я не уверена, что это был правильный выбор. Но у меня есть письмо от моей подруги из Перми, которую я отправила на шоу, и которая написала, что шоу сейчас смотрится иначе, что снежный клоун с чемоданом – это эмигрант, который покидает родину. И другие эпизоды для нее повернулись своей трагической стороной. То есть она увидела это шоу еще более трагическим, чем оно есть. Оно оказалось настолько бездонным, что оно даже эти смыслы стало порождать. Оно стало спектаклем о сегодняшнем дне тоже. То есть слез там теперь больше, чем смеха для чутких людей.
Но также зритель приходит.
Да. В разных странах, конечно, приходит. Ну вот мы приехали в Канаду, и там полные залы. Квебек, Монреаль, просто полный зал, полный, битком. Ни одного места нет. На протяжении 2 недели в Квебеке, 3...
Ну, сейчас в Брисбене не было свободных,
да.
Здесь был аншлаг.
И вот полные залы.
Чтобы закончить нам с темой шоу, Николай, может быть, несколько слов о себе для тех, кто вас не знает, не читал про вас, первый раз слышит.
Ну, слава богу, что не слышит, потому что... Чего я? Я, собственно говоря...
Наверное... Профессия у вас такая, начнем с того, необычная.
Наверное, я должна это говорить, а не Коля. Мы не будем его скромность мучить. Коля – самый первый соратник Славы Полунина. Они вместе 52 года? 54 года.
Назад.
То есть Коля и Слава вместе основывали знаменитый легендарный театр «Лицедеи». Он стоит у истоков этого театра.
Ну, я как бы не основывал, но я был...
Никто не основывал. Такие серьезные слова к лицедеям не подходят. Они всю жизнь дурачатся, но на таком высочайшем уровне, как никто другой. Профессиональные дураки.
Ну, когда по молодости ты хочешь прославиться, ну, потом это для меня, я повторяю, быстро прошло. И, собственно, прославиться нет задачи, потому что... Неинтересно, потому что я же понимаю, что не только понимаю, и чувствую, что это не очень, кстати сказать, большое бремя. Это очень большое бремя, так сказать, быть известным человеком.
А, так я не закончила. Значит, да, Коля вместе со Славой начал «Лицедеев», работал с ним много-много лет в театре «Лицедеи». И Коля является первым исполнителем знаменитого номера «Блю Канари». Он этот номер и сейчас в Сиднее будет играть в снежном шоу. И он его сыграл, наверное, тысячу, несколько тысяч раз.
Много-много,
да.
Да-да-да. И все, кто вырос в Советском Союзе, я в их числе, помнят, как в «Голубом огоньке» появились три придурка, и слева стоял такой худенький-худенький, прямо сгибающийся от собственной худобы человечек, и я смотрела, смеялась, и могла ли я подумать, что это мой муж будущий. Вот.
После 40 лет будет в этом году. Уже почти началось.
Этому номеру, номеру «Блю Канарь».
Как вам играть его столько раз и каждый раз, как в первый раз?
Это приемы, которые всякий раз ты придумываешь себе, ты делаешь все движения, всю структуру, всю вот физическую, но внутри себя ты можешь подложить что угодно, где угодно, кого угодно играешь. Предположим, как ты играешь, якобы имитируешь Аркадия Райкина.
Или, Николай сейчас показывал нам,
какая жалость,
или,
это радио.
Или там напускаешь на себя атмосферу Достоевского.
Преступление Казани. Я очень сейчас жалею, что мы не заказали видеокамеру, честно говоря.
И вот, и, ну, еще такая вещь, как, например, ты рассказываешь анекдот многочисленный раз, и ты тоже здесь рассказываешь анекдот. Ну, всякий раз добавляешь или находишься внутри вот этого сюжета. И должен в это уместить все. Там музыка, там не можешь больше или меньше. Ты должен попасть, но с каким-то настроением иным, но все-таки сохраняя вот эту...
В рамках сюжета,
там
да?
Есть, там же есть эта музыка, которая, она тоже лирическая, красивая всякая такая. И голос там есть.
Да вот. Все меняется от разных причин. Кто с тобой на сцене? Меняются партнеры, меняются зрители. В каждой стране свой зритель, своя атмосфера. И это все по-разному. Я видела «Снежное шоу» 150 раз. Я думаю, это не преувеличение. Я думаю, так. Я очень люблю, приезжая в новую страну, смотреть, каким оно становится в этой стране, что в нем меняется.
Каким оно стало в Австралии?
Оно стало очень утонченным. Австралийская публика оказалась чрезвычайно чуткой к деталям. Ни в одной другой стране я не видела такой мгновенной реакции на мельчайшие жесты. На мельчайшие. Там ведь это очень тонкое полотно «Снежное шоу». Там очень много разных штучечек. Это просто все вышивка тончайшей иглой, это тончайшей правда. Ниткой. Да. И австралийская публика реагирует на каждый шовчик. Это просто поразительно. Смех, аханье, тишина в нужных местах. Такой тонкой реакции я не припомню.
А у нас все на сегодня. Для вас работала в прямом эфире Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в понедельник, в полдень.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.